Глава 5. Йод, зеленка и хна. Очередной рейс обещал быть нетрудным. Ровный ветер нес шхуну по волнам, и рулевой держал намеченный Себастьяном курс, почти не перекладывая штурвал. Сам капитан стоял там же, на корме, и, прикрыв глаза, вслушивался в то, как с легким недовольным гудением ветер выпутывается из такелажа и изредка хлопает парусами при смене галсов. Погода стояла прекрасная, и в порт назначения они успевали прийти с небольшим опережением графика. Себастьян, правда, ожидал какого-нибудь подвоха, уж слишком все было идеальным. На Иппатигре такое состояние не могло продержаться долго. Более того, чем дольше на шхуне сохранялся порядок, тем эпичнее было происшествие, которое неизбежно случалось потом. Но, может быть, предки будут милостивы к ним на этом переходе, и он действительно пройдет так же тихо и мирно до самого порта назначения. Капитан вздохнул и задрал морду к небу. Иногда ему казалось, что эти самые предки где-то там, за гранью, в ответ на подобные молитвы показывают неприличные жесты и помирают со смеху, даром что и так-то уже мертвы. Донна Марго как-то обмолвилась, что ее побег из дома с простым матросом в племени был воспринят плохо, скажем честно. Нынешнее положение несколько сглаживало ситуацию, но, по всей видимости, парочку семейных проклятий она все же успела получить. Сама любимая бабуля, когда кто-нибудь начинал ее расспрашивать об этом, в ответ отмахивалась со смехом и поясняла, что «если бы подобная муть и существовала, она все равно не проявилась бы раньше, чем через поколение». Себастьян скептически фыркал и подозревал, что именно на нем многочисленные духи и испытывают новые развлечения. Ладно, им простительно. Вечность где-то там, за гранью, поневоле начинаешь подшучивать над потомками, чтобы не подохнуть снова, на этот раз от скуки. Небо было ясно-голубым, разве что несколько белых облачков неторопливо проплывали куда-то на запад. Море отражало глубизну неба, и барашки волн, похожие на облака, усиливали сходство двух стихий. Себастьян с улыбкой перевел взгляд на палубу, где вахтенные матросы без лишней суеты посматривали на паруса, изредка поправляя их, а под вахта драила палубу. Изредка с камбуза в трюм и обратно, ловко петляя между швабрами, проносился зеленый ураган. Это Мбитса готовил обед. Вообще-то изначально, когда-то давно, предполагалось, что камбуз и монотонная долгая работа должны были позволить Мбитсе осознать всю глубину очередной провинности и вообще стать собраннее и серьезнее. Но он был из тех, кто умудряется приготовить годный сидр, даже если жизнь упорно подсовывает вместо яблок какое-то гнилье. Сначала Мбитсе возмущался, что замкнутое пространство лишает его возможности творить, а потом просто перенес вдохновение на готовку. На удивление, получалось у него невероятно. Себастьян небезосновательно подозревал, что хитрюга использует любовь команды к своей стряпне, чтобы продолжать творить грифоны знают что, теперь уже кажется абсолютно безнаказанно. На носу у самого бушприта пристроился задумчивый Нед. Капитан усмехнулся. Устал, бедняга. Утром Юнг рвался помогать всем и каждому на судне. Матросы, правда, реагировали на такую вспышку активности с подозрением и аккуратно старались перенаправить Юнгу кому-нибудь еще. Впрочем, нельзя не отметить, что Нед действительно старался быть внимательным и собранным. Ответы на свои вопросы он выслушивал до конца, а получив замечание от кого-нибудь во время работы, быстро исправлялся. Капитан чувствовал легкую настороженность команды по отношению к Юнге, но не вмешивался, давая возможность Неду самостоятельно найти свое место среди матросов. В конце концов, его не прогоняли в минуты отдыха, не просили замолчать, когда он подхватывал песни, и подробно отвечали на его вопросы. И поручениями Юнга точно не был обделен, не говоря уж о том, что сейчас не лучшее время для задушевных бесед. Нед все еще сторонился Себастьяна, видимо, боялся отвлечь от важных дел. И что хуже, восторгался аккуратно и издалека, но пожеребячи сильно. Но Себастьян назначил Мбитса своеобразным куратором Юнги, поэтому проблем быть не должно. Вахтенный, конечно, сам порой ведет себя хуже жеребенка, но, возможно, как раз это и хорошо в данном случае. Как минимум, Нед с ним неплохо ладит, амбиции не дают ему скучать, это точно. Нед действительно лежал у бушприта и смотрел на море. Он ходил на ипотегре уже месяца два, но так и не чувствовал себя ответственным, хоть за что-то важное и нужное. Иногда ему казалось, что вся его полезность на корабле заключается в выполнении каких-то мелких, незначительных поручений, которые ему то и дело давали матросы. Они наверняка могли бы справиться и сами, но то ли не хотелось, то ли было недосуг. Нед, впрочем, не возражал, потому что иначе скука на корабле становилась просто невыносимой. Он несколько раз порывался поделиться переживаниями с Мбицы, единственным, кого он не боялся и не стеснялся из команды «Ипотигр». Но Мбица мог намекнуть капитану, а этого Нед боялся больше всего на свете. Нет, хранить секрет Мбица умел, но вдруг он сочтет этот секрет недостаточно секретным. Или просто намекнет за ужином. Это было бы просто ужасно. После первых рейсов, доставивших капитану и команде столько хлопот по вине Неда, он боялся сотворить очередную глупость и старался не высовываться лишний раз и сидеть тише воды ниже травы. Нет, вахту он всегда нес честно и старательно и даже задавал вопросы, но свободно себя на корабле не чувствовал. Иногда он ловил на себе долгие пристальные взгляды Гореба или даже самого капитана Себастьяна. В такие моменты хотелось поскорее убраться куда-нибудь подальше. Ему казалось, что все те мелочи, которыми он занимается, это совершеннейшие глупости, а учитывая, что Нед и так серьезно подвел капитана несколько раз, нужно срочно заняться чем-то полезным, пока его не высадили в ближайшем порту. Или того хуже, вернули в Ховар. Это был бы несмываемый позор на всю оставшуюся жизнь. Нет-нет-нет, нужно как-то срочно сделать так, чтобы его не считали бесполезным балластом. Попытки помочь всем-всем, кого только видел Нед, ни к чему хорошему не привели. Настороженные зебры с некоторых пор аккуратно отказывались, а судя по выражениям морд, с радостью бы отказались от его присутствия в принципе. Мбицы брал Неда на камбус нечасто, только по настроению, а в остальное время выгонял вообще всех. Гореб мог бы помочь, но Нед стеснялся его беспокоить. У боцмана и так была куча обязанностей. О капитане не могло идти даже речь. Нед твердо понимал, что делает что-то не так. Похоже, он чем-то очень сильно отличается от матросов, если его не хотят воспринимать всерьез. Но никак не мог понять, чем именно. Вот если бы он понял, он бы сразу исправился, и все бы было бы хорошо. Но никто не говорил напрямую, спрашивать, в свою очередь, не решался Нед, а понимать полунамеки зебр он еще не научился. Интересно, а если бы он был жеребенком-зеброй, ему было бы легче? Нед посмотрел на свою палевую шкуру. Может быть, если бы он хотя бы внешне не так отличался от матросов, они бы быстрее начали считать его за своего и доверять ему что-то более ответственное, чем мелкие поручения. Юнга чуть не подпрыгнул. А ведь это мысль! Уж полоски-то нарисовать совершенно не проблема. Надо только придумать, чем именно. Себастьян проснулся на рассвете с ощущением, что что-то не так. Странная, непривычная тишина на палубе настораживала. Открыв дверь каюты, он увидел матросов ночной вахты, изо всех сил сдерживающих смех и комментарии. Нед стоял чуть впереди и буквально светился от счастья. На груди и боках юнги зеленели полоски, неровные, с потеками неизвестной пока капитану краски. Несколько бледных полосок было нарисовано на ногах, но создавалось впечатление, что краски, что бы ее ни заменяло, Неду не хватило. Матросы, судя по выражению морд, жаждали высказаться, но цензурных слов у них не было, а нецензурных юный художник все же не заслуживал. Себастьян хорошо понимал их, потому что он и сам не знал, как среагировать на подобный эксперимент. Назовем это экспериментом.
«Что это?»
— наконец произнес он.
«Полоски, капитан!»
— радостно отозвался Юнга.
«И зачем?»
«Чтобы быть частью команды, капитан!»
«И чем ты?»
«Зеленка, капитан!»
Себастьян успел поймать челюсть, и только вопросительно приподнял бровь. Судя по почти черному цвету, зеленки на эту боевую раскраску ушло немало. А судя по тому, что на задних ногах Неда полосок не было совсем, можно было легко догадаться, что использовал Юнга все, что смог найти. Матросы искоса посматривали на капитана и, тихо извиняясь, просачивались в кубрик, где, наконец, могли себе позволить посмеяться. Юнга начинал осознавать, что капитан, кажется, не в восторге от его идей.
«И сколько?»
— все же решил уточнить Себастьян, уже зная, какой ответ он услышит.
«Вся, капитан».
«Понятно. Хотя мне кажется, что этот оттенок зеленого не очень подходит к цвету твоих глаз».
Ирония не выдала ничего, ни голос, ни выражение морды.
«Я сначала хотел йодом»,
— еле слышным шепотом признался Нед.
«Но он был совсем-совсем бледный и совсем быстро кончился».
На этот раз удержать бесстрастие на морде оказалось гораздо сложнее. Себастьян смотрел на Неда, который в свою очередь смотрел куда-то в пол. Капитан прекрасно понял, почему Юнга разорил корабельную аптечку, хотя и считал это детской выходкой. Впрочем, вины Себастьяна в случившемся было едва ли не больше. Он вздохнул. Давно надо было решить эту проблему. Ведь догадывался же, что мбийцы просто не станет задумываться о таком повороте событий. У него-то не бывает проблем с тем, как почувствовать себя не просто частью новой компании, а центром ее. Впрочем, все равно стоит его позвать.
«Мбийцы!»
— обернувшись ко входу в кубрик, крикнул капитан. Вахтин и выскочил на палубу в мгновение ока. Кажется, ему уже рассказали о новом образе Юнги, и мбийцы очень хотел увидеть это воочию. Судя по горящим глазам, мнение он в любом случае уже составил и теперь только ждал возможности подтвердить его.
«Потрясно!»
Мбийцы рассмеялся, воочию увидев зеленые полоски на шкуре Юнги.
«Кэп забавно смотрится! Честная полосатая, забавно!»
Нед бросил быстрый взгляд на хохочущего и опустил голову еще ниже. Он не очень понял, что означает смех мбийцы. То ли ему понравилось, то ли он смеется над глупой выходкой Неда. Было немного обидно. Нед действительно считал ночью, когда при свете огарка выводил полоски в кубрике, что это точно должно все изменить к лучшему. Кажется, изменить ему удалось. Только совсем в противоположную сторону. Себастьян еле сдержался, чтобы не врезать мбийцы прямо при Юнге. Мбийца никогда не стремился удерживать особо ценное мнение при себе, но иногда все-таки стоило бы задумываться чуть раньше, чем вякать. Мало того, что за глазадом не следил и не просил ни у кого помощи, так и еще и сейчас нашел, что ляпнуть и без того расстроенному же ребенку.
«Я так думаю»,
— ледяной голос капитана резко оборвал смех.
«Мбийцы, иногда мне кажется, что у меня какие-то проблемы с памятью. Я помню несуществующие вещи. Например, я точно помню, как назначил именно тебя ответственным за Юнгу. Или мне действительно пора сойти на берег в наближайшем острове?»
«Не пора?» Мбийцы поганец точно знал, в какие моменты нужно смотреть в пол.
«Тогда какого грифона я сейчас вижу то, что вижу?»
Мбийцы поежился и сделал шаг назад. Он давно не видел капитана в таком бешенстве.
«Стоять! И мне смотри в глаза! Ты почему мне не сказал? Чем думал я, тебе ответственность вручая? Задание ты провалил, а я не знаю!»
Мбийцы, нахмурившись, резко вскинул голову и, гневно сверкнув глазами, открыто встретил сердитый взгляд капитана, словно принимая вызов, а то и бросая его.
«Не до конца я осознал! Меня ты нянькой назначал? Как мог ты этого не знать? Вот разве что не замечать? Проблем не видеть ты не мог, но спрятал голову в песок. Ты на нотации богат, но сам не меньше виноват!»
«Вы опять меряетесь всякой ерундой!»
Подошедший Горб, как обычно, рифмовать даже не пытался. Иногда Себастьяну становилось любопытно, что же должно произойти в мире, чтобы Горб сказал что-нибудь этакое. По всему выходило, что не меньше, чем конец света.
«Первый начал!»
Мбийцы усмехнулся и показал Себастьяну язык.
А ты радостно подхватил, естественно.
Гореб выпустил струйку серебристого дыма.
И на этом вашем вечном противоборстве держится мир, не иначе. Не всегда подозревал, что он держится на какой-то очень глупой вещи. Впрочем, мы действительно виноваты все и оптом. Нбитцы, сбегай в трюм, найди мне большую бочку, а потом дуй на камбус.
Яблоки чистить? Поморщился Нбитцы.
Нет, воду греть. Будем отмывать этого авангардного импрессиониста. Гореб, ты тоже не уходи далеко. Когда мы отмоем Юнгу, нарисуем ему новые полоски на заднице. За разорение судовой аптечки и отсутствие чувства стиля. И меры. Нбитцы, не ухмеляйся, тебе тоже достанется, поверь.
Нед встрепенулся и подбежал к капитану. Никак нельзя, просто невозможно было допустить, чтобы Мбитса наказали. Потому что в этом точно будет виноват Нед. И тогда Мбитса на него обидится, и на корабле станет совсем-совсем грустно и одиноко.
Капитан, пожалуйста, не надо наказывать Мбитсы, потому что он совсем тут ни при чем. Я честно-честно никому не говорил, что...
Глазадый, да. Как-то сегодня даже неловко тебя так называть. Ты же не думаешь, что это все из-за твоих несчастных полосок?
Усмехнулся Себастьян.
А почему тогда?
Синхронно удивились наказанные.
За длинный язык и заначку кальвадоса в трюме. Ехидно пояснил Себастьян. Ты же сам говоришь амбиции, что капитан не может не знать о том, что творится на его судне.
Ну этому ящику уже месяца три.
Но я же мог его не замечать. Правда?
Капитан улыбнулся, вполне довольный маленькой местью.
«А теперь тащи бочку и отвар мыльного корня. Может, нам удастся привести Юнгу в приличный вид до того, как мы зайдем в порт?»
Нед пригладил все еще влажную после мытья гриву и потоптался перед дверью капитанской каюты. Облизнул пересохшие губы и снова попробовал набраться смелости, чтобы постучать и войти. Смелости не хватило. В душе Нед был благодарен капитану, который не стал наказывать его прямо на палубе, при всех, а ушел в каюту. Когда капитан выплеснул пол ведра воды на голову Мбитсы и в ответ на возмущенный взгляд ехидно заметил, что нельзя забыть про обещанную головомойку, Нед на мгновение испугался, что пришел и его черед, но капитан не стал напоминать о наказании. Но не мог же он сказать про новые полоски на заду просто так. В голове настойчиво крутилась мысль, что не стоит заставлять его ждать, чтобы не разозлить еще сильнее. Но Нед все равно не мог отважиться зайти. Отца он в свое время несколько раз выводил из себя настолько, что тот ловил Неда за гриву и пару раз шлепал хвостом, но... Но это же совсем не то.
«Эй, ты уже вышел или так еще и не зашел?»
Голос Мбитса, как обычно ироничный, подействовал успокаивающе. Стало уже не так страшно.
Еще не заходил.
Так че ты тут топчешься? Раньше зайдешь, раньше выйдешь. А то еще и за нерасторопность влетит.
Да, я понимаю. Мбитсы.
Нед оторвался от пристального разглядывания двери и повернулся к вахтенному.
Мбитсы. А это очень больно.
Когда тот непонимающе похлопал глазами, Нед пояснил.
«Ну, порка».
«Понятия не имею», — беспечно отмахнулся Мбитсы. «И так серьезно ни разу не влипал». Нед вздохнул и попытался усмехнуться.
«Ну, значит, я сам тебе расскажу, вот».
«Со всеми подробностями?»
«Самыми-самыми кровавыми».
Мбитсы рассмеялся и подтолкнул Неда к двери.
«Топай уже, помело голозады. Без виновника наказание, конечно, не начнется». Но негоже все-таки опаздывать к столь пафосному событию в собственную честь. Я точно знаю, честная полосатая.
Шутливое напутствие вахтенного придало необходимых сил, и Нед, хихикнув, решительно открыл дверь и вошел в каюту. Кажется, закрывал дверь за ним уже Мбитсы. Вся решимость разом испарилась, и Нед замер, надеясь, что его еще некоторое время никто не заметит. Капитан негромко что-то рассказывал Горебу, оба они стояли у окна и смотрели вдаль. Резко очерченные темные силуэты выглядели устрашающе. Возможно, поэтому каюта на этот раз показалась Неду куда мрачнее, чем в прошлый раз, когда он был здесь. С одной стороны, хотелось постоять подольше, вот так, не привлекая внимания, с другой, Нед очень хотел поскорее покончить с неприятностями.
«Юнга Фишинг прибыл!»
— выпалил он, едва сдерживаясь, чтобы не зажмуриться. Капитан обернулся и посмотрел на Неда с неподдельным удивлением.
«Вот как! А я тебя вроде не вызывал, тем более так официально. Юнга Фишинг. Хм, Гореб, ты только вслушайся, как звучит-то. Впрочем, раз ты тут все равно уже зашел, будь добр, достань чашки».
«Но вы же сказали, что вы с Горебом будете меня пороть».
«Я сказал. Когда это я успел ляпнуть такую чушь?»
«Перед мытьем. Вы сказали...»
«Нет, глазадай, я про порку ничего не говорил. Горы, будь моим свидетелем. Я сказал, что когда мы тебя отмоем, мы нарисуем тебе новые полоски на заду. Но, во-первых, мы тебя так и не отмыли полностью, а во-вторых, где ты в этих словах увидел хоть намек на то, что я собираюсь тебя выпороть?»
«Но разве...»
Нед окончательно запутался в происходящем и испугался еще сильнее.
«Я, кажется, уже говорил, что на моем корабле тебе придется очень внимательно следить за своими и чужими словами»,
— фыркнул Себастьян.
«Да, капитан».
«Вот и славно. Надеюсь, можно не повторять дважды? Будь все же так добр, передай чашки».
Насмешливый взгляд синих глаз приковывал к месту не хуже цепей, а непонимание происходящего перешло все разумные границы. Нед ожидал совсем не этого и теперь, совершенно растерянный, переводил взгляд с капитана на боцмана, не понимая, то ли они всерьез, то ли это такая странная непонятная насмешка. Себастьян вздохнул и повернулся к Горебу.
«И все-таки я был абсолютно прав насчет амбиции. Этот матрас совершенно не годится в наставники. Полюбуйся. Голозадый идет с нами уже в который рейс. И до сих пор не выучил, что сначала выполняют приказы капитана, а потом думают, как справиться о его душевном здравии и не нарваться на гауптвахту. Нет, Сеп, это, кажется, я виноват. Я плохо вымыл Юнге уши сегодня. Наш спор не окончен, к тому же твои слова были не очень похожи на приказ. Я бы это назвал скорее просьбой. Ты просто не хочешь признавать, что проиграл мне 10 битов». — проворчал Себастьян, даже не пытаясь скрыть улыбку в голосе. — Голозадый, я все еще хочу дождаться чашек именно от тебя. И вообще, давно надо было тобой заняться как следует, чтобы тебе некогда было не то что творить всякие глупости, а даже задумываться о возможности их совершить. Гороб, возьмешь его завтра в подвахту и начнешь учить читать лоцию, а то он нас опять на мель посадит. А с расходами на аптечку мы вообще по миру пойдем. Глаза-то ты бы спрашивал, прежде чем что-то пробовать. Есть же гораздо более привычные варианты покраски. Хотя лично меня вполне устраивает твой цвет. Хоть от кого-то на этом судне не рябит в глазах.
Нед трубку улыбнулся и начал помогать Горобу накрывать на стол. Себастьян наблюдал за его суетой с легкой улыбкой. Нет, болотно-зеленый — это точно не тот цвет. Вот разве что-нибудь рыжее? Улыбка стала шире и хитрее. В этой идее определенно что-то было. Он ведь действительно пообещал Юнге новые полоски на заду. Только на этот раз всерьез, а не тем, что первым на глаза попадется. Но для этого, правда, придется немного подготовиться, а заодно подготовить команду и приучить, наконец, Юнгу к чаепитиям в капитанской каюте. На подготовку ушло несколько больше времени, чем рассчитывал Себастьян, но, положа копыта на сердце, оно того стоило. Всего-то два небольших листика на чашку и заварка чуть послабее, чем обычно. А какой эффект? Времени на исполнение задуманного хватило с лихвой. Да что там, можно было хоть ритуальные танцы устроить прямо на палубе. Так что теперь он осторожно выглядывал из каюты, ожидая реакции на небольшой сюрприз. Утреннее солнце разогнало сон, и Нед открыл глаза, подтягиваясь и припоминая вечернее чаепитие, с которого он отправился прямиком на вахту. Вахту? Юнга вскочил, широко распахнув глаза. Все-таки уснул. Теперь его точно будут пороть. И уже явно не в три хвоста. Нед в панике соскочил с канатной бухты у грота, судорожно пытаясь вспомнить, как его занесло сюда. Он же точно помнил, что сидел на носу у бушприта. В спешке Нед запнулся о канат и упал, запутываясь в веревках.
«Если ты прекратишь брыкаться, я смогу подойти и распутать тебя», — раздался совсем рядом голос капитана. Нед прижал уши и замер. Себастьян сбросил с него канат и рывком поставил на ноги. Юнг уставился себе под ноги и внезапно удивленно подскочил. На передних ногах, на палевой шкуре явно выделялись рыжеватые полоски.
«Что уставился, матрос Фишинг? Живо на камбуз! Надо обмыть твое новое звание! И да, на этот раз не в прямом смысле. Я не для того разорил Донну Марго на ее любимую хну».